say, can you see?
Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях». Это подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет!
Мы не можем обойти стороной такую хорошую новость, которую мы ждали примерно 6 месяцев, да, Саш? 6
да,
месяцев
полгода, полгода уже готовую мы ждали эту новость.
Пока одобрят пакет помощи, значит, палата представителей, верно? Какая там вообще очередность? Ты можешь мне сказать, кто первый должен сказать помощь Украине? Ну, там, значит, помимо Украины не только, там же еще, значит, Тайвань и Израиль. Вот, но давай мы сосредоточимся с тобой, наверное, на Украине. А какая очередность? Кто первый должен сказать «даем», кто второй должен сказать «даем» и, соответственно, ну, в конце уже Байден?
В Конгрессе вообще по процедуре совершенно неважно, из какой палаты исходит законодательная инициатива. Это может быть и Сенат, это может быть и Палата представителей. Главное, что обычно законопроект проходит сначала один или два комитета одной из палат, потом выходит на голосование, что называется on the House floor или on the Senate floor, то есть именно в Сенате или в Палате представителей. Дальше проходит согласительный комитет Сената или Палаты представителей, согласительный комитет Сената и Палаты представителей вместе, и дальше следующую палату. То есть, например, предыдущий законопроект помощи Украине, Тайваню, Израилю, он прошел сначала в Сенате и долго лежал в Палате представителей. Сейчас вот эти три разные законопроекта помощи прошли в Палате представителей и отправились в Сенат сейчас. То есть, в действительности, неважно, формально в США Палата представителей – это нижняя палата. Формально Сенат – верхняя палата. Но в отличие, например, от российской системы, неважно, где изначально проходит законопроект. Главное, чтобы он прошел обе палаты. Это все, он принят тогда Конгрессом, и он попадает на стол президенту, который дальше уже может его подписать или не подписать. Ну и дальше Конгресс, если президент не подписывает, Конгресс может настоять, преодолеть вот это вето президента 2/3 большинством – ну и так далее. Но в данной ситуации сейчас мы видим, что сначала он прошел через нижнюю палату, палату представителей, и теперь отправился в Сенат. И вот во вторник, ну не первый вторник после первого понедельника ноября, к счастью, не так долго, а вот именно сегодня, во вторник, он отправляется в Сенат, и Сенат его принимает, как сказали лидеры и большинства, и меньшинства в Сенате, и дальше он попадает на стол президента Байдена, который уже точно сказал, что его подпишет.
Ну, смотри, получается, значит, из того, что мы знаем, это 61 миллиард долларов. И формулировка, сейчас ты меня поправишь, если вдруг я где-то ошибаюсь, формулировка, что это на поддержку Украине, в том числе военную. Ну, давай разберем
совершенно
вот
верно.
Этот вот 61 миллиард на составляющие, что в него входит.
Входит туда 23,2 миллиарда долларов на пополнение оборонных товаров, предоставляемых Украине. То есть, что это значит? В действительности, это пополнение американских военных запасов. То есть, США передали уже то, что есть сейчас. США передадут то, что есть у них на складах. И они, благодаря вот этим вот 23 миллиардам, они пополнят еще свои запасы. То есть это в действительности пополнение запасов американских. Поэтому недаром говорили о том, что большинство этих денег остаются на территории США. Они остаются как зарплаты, как налоги, как много что еще, но плюс еще они остаются в виде тех самых военных складов, пополнения их, обновления их. Ну и вот это вот первая часть и самая основная часть. Дальше 13,8 миллиарда долларов на закупку Украины передовых систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг. То есть Украина сама может выбирать, как тратить эти деньги, как тратить эти 13 миллиардов. В отличие от 23, 23 США пополняют свои запасы самостоятельно, то, что они передали Украине. 13 это Украина сама покупает, сама выбирает. Но нужно сказать, здесь нужно отметить, что часть вооружений, которые предназначены для поставок из США, уже находятся в Германии. То есть уже явно долго и давно, видимо, уже те самые полгода, готовились к тому, чтобы выбрать, какие именно виды вооружений нужны и что нужно. И, соответственно, германские склады сейчас готовятся к тому, чтобы скорее, как только Байден поднимет руку от подписания этот законопроект, тут же вот эти вооружения могут быть доставлены в Украину, это всего лишь несколько дней на это потребуется, и при этом поставки, судя по всему, будут включать также и дальнобойные ракеты, которые вот в Украине как раз необходимы сейчас. Дальше это $11 миллиардов на текущие военные операции США в регионе. То есть это обучение, это оборона союзников, в том числе это обучение украинских специалистов, это все, что касается такой инфраструктуры, я бы сказала, доставки того, что нужно в Украину. Дальше $26 миллионов уже, когда оперируешь миллиардами, кажется, что это совсем немного,
да.
Но 26 миллионов для ведения контроля и отчетности за оборудование, предоставляемое Украине, это одно из требований республиканцев, поскольку республиканцы как раз были обеспокоены тем, как расходуются средства. И поэтому отдельно выделили, вот прямо подчеркнули, что вот $26 миллионов будут потрачены на контроль, и каким образом там прописано, как будут они потрачены на контроль. Вот, собственно говоря, что составляет в основном вот этот вот пакет помощи. И все, что дается, это не только военная помощь, поэтому в том числе и военная помощь, но это и обучение, это и помощь союзникам, в том числе это и часть достанется Польше, это и, ну, много разных инициатив, которые включены в этот законопроект, который обеспечивает всеобъемлющую помощь Украине. Она касается как военных нужд, так и человеческих и гуманитарных и прочее, прочее.
Саш, скажи, а вот эта вот помощь, вот она выделяется? Она выделяется безвозмездно?
Вот важный момент, который как раз Дональд Трамп всячески продвигал. Мы помним, что Трамп требовал, чтобы помощь Украине выделялась в виде кредита. И из этих 61 миллиарда 9 миллиардов – это возвратный кредит. Это, конечно, реверанс Дональду Трампу, реверанс трампистам, но всего лишь, во-первых, 9 миллиардов, а во-вторых, есть такой момент, там никак не указано, когда, каким образом, где, при каких условиях, при какой погоде, при какой температуре Украина должна отдавать эти 9 миллиардов помощи. И более того, этот законопроект еще и предусматривает возможность прощения долга президентам после 26 года. Так что если Байден останется в Белом доме, есть большая вероятность списания этой задолженности. Вот такое решение, это, конечно, исключительно привет и реверанс трампистам, но и в действительности не очень, я бы сказала, это отличает законопроект, который принят сейчас Палатой представителей, от того, что было принято в Сенате. Есть еще один момент, который отличает в действительности, это не касается финансовой составляющей, это касается такой составляющей скорее общественно-политический интерес представляет. Республиканцы-трамписты, ну и вообще многие республиканцы постоянно жаловались на то, что нет никакого представления о том, что значит победа Украины. Они требовали от Украины предоставить план какой-то победы и видение того, что значит победа Украины. На что Белый дом всегда говорил о том, что ну никак невозможно требовать этого от Украины. Украина — это независимое государство, Украина — суверенное государство, и только она сама определяет, что значит победа в тот или иной промежуток времени, в тот или иной исторический момент. Но сейчас в этом законопроекте, который прошел через Палату представителей, есть требование в течение 45 дней предоставить план, стратегию Белого дома о том, что Белый дом хочет добиться за этот 61 миллиард. Как Белый дом видит победу Украины? Что победа Украины для Белого дома? Но, скорее всего, это будет засекреченный все-таки план. Скорее всего, мы этого не увидим. Но это очень важно было для республиканцев. И Белый дом согласился, что в течение 45 дней они предоставят свое видение того, что для них означает победа Украины.
А, слушай, а вот, ну, то есть мы говорим про вот этот вот реверанс, собственно, трампистам, да, а это только в адрес помощи Украине? Вот помощь, которую одобрили Израилю и Тайваню, там, ну, а там какая схема?
Там такого не содержится. Там не содержится ничего подобного. Но нужно сказать, что помощь Израилю в особенности сильно отличается, потому что, например, «Железный купол» — это американо-израильская разработка, это американо-израильский проект. Поэтому значительная сумма денег выделяется на производство вооружений, точнее, систем ПВО для этого «Железного купола», который является отчасти американским. То есть, опять же, американцы сами себе дают денег на железный купол. Uh-huh. Поэтому там отличается схема взаимодействия США. Они разные очень с Израилем и с Украиной. А уж тем более, что касается Тайваня, там в большей степени это относится к как раз системам ПВО и обеспечениям безопасности. И все, что касается вот воздушной безопасности, это ну, такие системы, которые уже давно туда поставляются. И это обеспечение безопасности, в том числе и американских военных. Uh-huh. Поэтому это в значительной степени отличается от того, что мы видим в законопроекте помощи Украине.
Ну, давай теперь про само голосование, как это происходило, что там кричали, какие флаги мы там видели. Расскажи.
Да, конечно, очень эмоционально происходило это голосование, очень эмоционально все это мы все наблюдали за этим, поскольку не было понятно, как быстро смогут провести этот законопроект. И я должна сказать, я почти уверена, что сами демократы и республиканцы не ожидали, что они так быстро смогут проголосовать, не ожидали, что так быстро
пройдут.
Ничего себе
быстро, шесть месяцев ждать. Пока вообще соберутся голосовать.
6 месяцев ждали, но, тем не менее, какое было казалось, что такое противостояние, что не дадут, что возьмут в заложники этот законопроект еще раз. Но мы видим уникальную ситуацию. Мы видим, что сейчас, кажется, есть, наоборот, консолидация, есть межпартийное сотрудничество. Вот это, мне кажется, что очень важно, что показал этот законопроект и кремлевская пропаганда, и Дональд Трамп долго пытались всех убедить, что поляризованная Америка не может принять никакое законодательство. Да, поляризация существует, конечно, но явно она преодолима. Явно можно принять межпартийное законодательство. И вот этот законопроект показал именно это. Если только ультраправые или в другой ситуации ультралевые конгрессмены не выступают такими троллями и спойлерами каких-то законопроектов, вообще-то договориться, оказывается, можно. И это показывает этот законопроект. И нужно сказать, что это совсем не на руку Дональду Трампу, которому важно показать, что без него вообще ничего не может в Вашингтоне в этом противном происходить, в этом вашингтонском болоте, без прекрасного Дональда Трампа ни одно решение не может быть принято. Может быть принято. И подавляющим большинством может быть принято. Вот 311 голосов. Ну, это колоссально. Достаточно было половину от 435, от количества депутатов. Нет, вот, замечательно, все прошло, и прекрасно можно принять межпартийное законодательство. Вот это очень важно. Важно в этом законопроекте. Это очень важно в этом голосовании. И, конечно, когда все голосовали, уже было понятно, что законопроект прошел, уже видно было по цифрам. И потом, когда уже ударили молотком и объявили о том, что законопроект прошел, начали аплодировать те, кто поддерживали этот законопроект, махать украинскими флажками. И секунд 10 дали порадоваться, но тут же процедурно было принято решение прекратить махать флажками. Пожалуйста, вообще это не по протоколу, нельзя это делать в Конгрессе.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay.
Ну и это, конечно, очень разозлило Мэйджори Тейлор Грин, республиканку от штата Джорджия, трампистку.
Она трампистка?
Даже.
А, ну вот ты просто предвосхитила мой вопрос. Трампистка ли она? Да, трампистка.
Она трампистка, но вот мы с тобой разбирали чайную партию.
Да, конечно.
Я бы сказала, что она, я даже не, ну, хотя, конечно, Дональд Трамп ее поддерживает, она поддерживает Дональда Трампа, она носит кепку «Make America Great Again» и все такое прочее, но я не уверена, что даже Дональд Трамп рад такой ассоциации с ней. Я не уверена, что он доволен тем, что его ассоциируют с Марджи Тейлор Грин, поскольку она уж совсем такой ультраправый, ультрарадикальный представитель вот этого крыла трампизма. И сейчас,
она больше Трамп, чем Трамп?
Она перетрампила Трампа. Марджори Тейлор Грин является таким конгрессменом, который, кажется, вот мне кажется, в этом есть опасность, что она опускает Конгресс на такой низкий уровень буквально троллинга. Это не совсем достойно, кажется, американского Конгресса. Исторически, конечно, в Конгрессе всегда были разные скандальные законодатели, но не до такой же степени. Это просто невозможно. Ну
а приведи, например, какой-нибудь пример. Ты такие ужасы рассказываешь. Приведи какой-нибудь пример.
Я с удовольствием приведу пример. Я хочу процитировать буквально, поскольку она предложила поправки. Сделано это было, я забегаю вперед, скажу, исключительно и только, чтобы затянуть процесс голосования. Вот почему конгрессмены не ожидали, что они смогут так быстро проголосовать. Она предложила 20 очевидно непроходимых поправок к законопроекту помощи Украине, к законопроекту помощи Израилю. Ну, например, она предложила такую поправку к законопроекту помощи Украине, которая гласила, все члены Палаты представителей, которые голосуют за законопроект помощи Украине, обязаны вступить в ряды украинской армии. Какое отношение к реальности это имеет? Ну, совершенно никакого. Следующая
поправка.
Ну,
это такой популизм, конечно, прям яркий очень.
Чистый.
Поддерживайте,
чистый популизм.
Идите воюйте.
Да, но это сделано, вот, знаешь, вот только чтобы затянуть, потому что 435 человек, ну хорошо, 435 мест, там присутствуют 430, 428, и нужно каждую поправку проголосовать в отдельности. Нужно, чтобы каждого назовут фамилию, имя, и он скажет «ей» или «ней». И это вот все затягивает. Следующая поправка. Украина должна закрыть все свои биолаборатории, прежде чем получит деньги от США. Тебе не кажется, что там
какие, где вот эти,
гуси,
где комары,
или
подожди,
кто там
где
были
эти,
у Патрушева?
Где эти инфицированные боевые комары летают, или какие лаборатории он должен
закрыть?
Боевые
комары и боевые гуси, по-моему, у него еще были, если я не ошибаюсь. Что это за биолаборатории? Что это за уши Кремля торчат? В этом заявлении. Или, например, следующая поправка предполагает проведение расследования для получения доказательств того, что христианские церкви в Украине могут работать без вмешательства правительства. Ну, что это за расследование? Какое расследование можно сделать, во-первых, во время войны и так далее? Ну, то есть
не, ну просто
все поправки,
какое это
они...
имеет отношение еще, откровенно говоря, к происходящему?
Никакого.
Такие палки в колеса, да, на пустом месте.
И к законопроекту помощи Израилю тоже были предложены достаточное количество фантастических поправок. Например, Марджери Тейлор Грин упомянула свою известную достаточно теорию о наличии еврейского космического лазера. Называется Jewish Space Lasers.
А что это? Вот, она не пояснила?
Это объяснимо, ну, то есть это объяснимо в голове Марджери Тейлор Грин. В 2018 году в Фейсбуке она написала пост, в котором она предположила, что финансируемый евреями лазерный луч зажег один из самых сильных лесных пожаров в истории Калифорнии. То есть она связала лесной пожар в Калифорнии с семьей Ротшильдов. Ротшильда, как мы знаем, это главная любимая мишень вообще всех антисемитов и теорий заговора. И она предложила, чтобы вот, значит, вот эти вот Jewish Space Lasers использовались, ну, в случае, если выделяется помощь Израилю, нужно, чтобы технологии космических лазеров были использованы на юго-западной границе США для защиты американской границы. И следующая еще была поправка, тоже фантастическая, что на южной границе США нужно построить железный купол. Ну, вот как
это... Ты знаешь, это... я сейчас тебя слушаю, Саш, и это очень мне напоминает одну вещь. Я думаю, что я сейчас никого не подставлю, рассказав одну из этих историй, потому что я их никогда в жизни публично не рассказывала. Ну, в смысле, в прямом эфире. Но когда я работала референтом на «Эхо Москвы», много разных людей звонили в приемную «Эхо Москвы». Очень много. Ну, там звонил, например, человек в костюме барона Мюнхгаузена. Мы знаем, что он был в костюме, потому что он звонил, он приходил в этом костюме к зданию и звонил и говорил: «Здравствуйте, я барон Мюнхгаузен, пришел там что-то, значит, по каким-то своим делам на радиостанцию «Эхо Москвы». Там звонили разные люди, и была одна женщина, которая врезалась мне в память, и я никак не могу... ну, то есть это незабываемые разговоры. И она звонила и говорила: «Я не понимаю, почему «Эхо Москвы» за мной следит. Я включаю утренний разворот, а там выступает Лев Гулько, а я по гороскопу Лев. А потом у вас выступает автомобильный обозреватель Александр Пикуленко, и он рассказывает про Пежо, а я езжу на Пежо». И это вот, это было, ты знаешь, и ты мне сейчас про нее рассказываешь, и у меня просто, знаешь, такое, мне кажется, что это один и тот же человек.
А может, это Марджери Тейлор Грин все-таки очень звонила похоже, в студию «Эхо Москвы»?
Очень похоже. Извините за такое лирическое отступление, но у меня просто, вот знаешь, флешбэками сейчас вот эти вот моменты.
Ну вот мы говорим про вопросы войны и мира, мы говорим про выделение помощи Украине, мы говорим про самые, наверное, острые вызовы 21 века. А вспоминаются вот такие люди. Именно
конечно, потому
что
боевые
это
комары,
абсурд.
И, значит, боевые, кто ты там сказал, гуси, и, значит, все это, и церковь нужно украинскую проверять. Но это просто, это звучит просто как какой-то, ну, как какие-то фантазии не очень здоровые.
Вот, не очень здоровые фантазии. И вот эти люди, которые обладают этими не очень здоровыми фантазиями, более того, кстати говоря, буквально пару месяцев назад в интервью пыталась одна британская журналистка спросить Марджери Тейлор Грин про Jewish Space Lasers, про эту теорию еврейских космических лазеров, и сама Грин, ей буквально это есть на видео, она ей сказала «fuck off». Мягко переведем «отвали».
Мягко, да. Мы с тобой прям... Да.
Но она сама явно не хотела вообще про это говорить, но тут она использует вот это для чистого троллинга. Чем это отличается от троллей кремлевских? Чем это отличается от троллей в интернете, которые пишут гадости ради того, чтобы написать гадость? Вот то же самое делает и она. Они получают за это зарплату, ну, зарплату какую-то, они получают за каждый гадостный комментарий.
Но их же выбирают,
она
Саш.
Получает зарплату.
А их выбирают?
Да, конечно, ну, ее выбирают, вот, ее выбрали пожалуйста. В Джорджии. Вот большой вопрос, выберут ли ее в Джорджии еще раз, и что будет происходить.
А она, перед тем, конечно... как ее выбирали, она вот все то же самое рассказывала?
Да, она рассказывала, ну вот Jewish Space Lasers, это было еще до 2020 года, потому что последнее голосование, промежуточные выборы были в 2020 году, и она вот как раз, вот поэтому после этого она появилась в Конгрессе. В 2022 году было все это подтверждено, потому что каждые два года переизбирается Палата представителей, ну и вот сейчас в 2024 будет снова она переизбираться. Вот такой
любители конспирологии.
Человек.
Любители конспирологии, как мы знаем, очень много.
Именно. Но нужно сказать, что вот мне кажется, это ее поведение, оно еще опасно для Конгресса в целом. Этот общий уровень поведения вообще, ну, меня лично беспокоит. Это такое падение на куда-то очень вниз и для демократов, и для республиканцев, потому что на ее вот этот троллинг в основном никто не реагирует, к счастью, но есть и те конгрессмены-демократы, которые реагируют на это. Например, конгрессмен-демократы из Флориды Джаред Московиц предложил свои собственные поправки в ответ на ее поправки. Одна из них предусматривает назначение Грин специальным посланником Владимира Путина в Конгрессе США. Другая поправка переименовывает ее комитет в комнату Невилла Чемберлена. Ну, это ссылаясь на бывшего президента Великобритании, который пытался умиротворить Гитлера. Это все очень мило и смешно, если бы мы не говорили о вопросах войны и мира. Угу. Если бы это происходило не в Конгрессе США, а где-нибудь в американской high school какой-нибудь. Это было бы все очень смешно. Мне это кажется страшным даже и опасным для американской политики. Но посмотрим, что скажут американские избиратели в ноябре, потому что они все будут целиком будут переизбираться в Палате представителей. Сенат будет на 1/3, а Палата представителей будет переизбираться целиком.
А кто-нибудь проголосовал так, как вот ты не ожидала?
Я бы сказала, что я не ожидала такого количества поддержки среди республиканцев, потому что не обязательно было даже 300 голосов для принятия. Можно было... Вот просто нужна половина от количества конгрессменов. Их 435. 218 голосов было бы достаточно. Нужно было бы пройти вот этот вот небольшой барьер. А в действительности оказалось гораздо больше конгрессменов, республиканцев готовы проголосовать за этот законопроект. Я не ожидала, что так хорошо и так легко пройдет это голосование. Я думала, что гораздо дольше будет противостояние. Это говорит о том, что есть консолидация в республиканской партии, возвращение республиканской партии к себе и отход от правого трампизма, отход от вот этого ультраправого дискурса, потому что захват партии Дональда Трампа, возможно, сейчас как-то, ну, если не завершается, то, по крайней мере, его хватка чуть-чуть ослабляется. Это мы видим в нынешнем Конгрессе. Может быть, американцы скажут свое слово, может быть, американцы в следующий Конгресс переизберут гораздо больше людей, таких как Марджери Тейлор Грин. Ну, вот тогда республиканская партия, конечно, полностью станет партией Дональда Трампа.
Вот такой у меня к тебе вопрос. А почему, как ты думаешь, они взяли сейчас и проголосовали?
И мне кажется, здесь два момента очень важных, которые нужно отметить. Конечно, это атака Ирана на Израиль. Как ни странно, мы говорим об этом, потому что законопроект, который лежал, сенатский законопроект, он же был всеобъемлющим. Это же была помощь и Израилю, и Украине, и Тайваню вместе. Соответственно, конечно, на Майка Джонсона надавили и стали говорить о том, что нужно немедленно принять вот этот вот законопроект помощи Украине, Израилю, Тайваню, потому что это самый быстрый путь к поддержке Израиля. А большинство американцев, подавляющее большинство американцев все же являются сторонниками Израиля и поддерживают Израиль. Соответственно, у Майка Джонсона был выбор. Либо выдвигать на голосование тот законопроект, который ему не нравился по разным причинам, либо выдвигать на голосование законопроект только помощи Израилю, но тут же вставали демократы у него перед глазами, которые говорили о том, что они просто не проголосуют за этот законопроект, он не пройдет в Палате представителей, если не будет проголосован законопроект помощи Украине. И таким образом его вынудили фактически вывести на голосование три законопроекта помощи одновременно. Но еще один момент, на который стоит обратить внимание. На момент выходных перед голосованием, за неделю до голосования в Палате представителей, демократы заявили о том, что они собрали 200 подписей под письмом о необходимости выведения на голосование законопроекта помощи Израилю, Украине, Тайваню. Если бы они собрали 218 подписей, Майк Джонсон юридически был бы обязан выводить на голосование законопроект, который ему так не нравился. Он юридически, если бы они собрали большинство подписей, то есть достаточное количество для принятия этого законопроекта, то тогда он юридически был бы обязан вывести его на голосование. И он понимал, что вот давление по поводу помощи Израилю, вот уже у него близится число 218, а это означает, что он просто должен выставлять на голосование. А если у них есть подписи, так значит, они все проголосуют за этот законопроект, и он пройдет. И как будет выглядеть Майк Джонсон? И вот мне кажется, что два этих фактора, они слились между собой, и они стали первым шагом, первым отправным шагом. И дальше очень важную роль сыграло выступление в одном из комитетов Палаты представителей, это комитет по ассигнованиям Палаты представителей. В среду там выступал представитель Пентагона и генерал Браун, руководитель Объединенного комитета начальников штабов. Конечно, заседание было закрытое, конечно, заседание комитета, нет полной расшифровки, но там явно были найдены какие-то слова и аргументы были приведены, которые заставили республиканцев говорить о том, что необходимо принимать пакет помощи Украине сейчас, потому что они говорили именно про Украину. И именно после этого заседания, и тогда в среду, Майк Джонсон вышел к журналистам и сказал сакраментальную фразу о том, что история будет судить нас о том, как мы действуем. И там ему задала журналистка вопрос, почему вы готовы поставить свою работу под угрозу в связи с выделением помощи Украине. Mm-hmm. И он как раз сказал, что он должен делать то, что он должен делать. И это исторический момент, соответственно, критический момент, который говорит о том, что необходимо выделять помощь Украине.
My philosophy is you do the right thing and you let the chips fall where they may. If I operated out of fear over a motion to vacate, I would never be able to do my job. Look, history judges us for what we do. This is a critical time right now, a critical time on the world stage.
И это очень важно, что президент Зеленский в своем обращении после принятия законопроекта поблагодарил две партии и отдельно подчеркнул роль Майка Джонсона.
Сьогодні відбулося голосування палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати.
Вот он так сказал, благодарен Палате представителей, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое ведет историю по правильному пути. Это абсолютно, на мой взгляд, отсылка к словам Джонсона о том, что история будет судить нас по тому, что мы сейчас делаем. Эти слова Джонсон произнес после встречи с представителями Пентагона и руководителем Объединенного комитета начальников штабов в среду. Соответственно, мне кажется, что офис президента Украины специально предложил президенту Зеленскому произнести именно эти слова, говоря о том, что они очень внимательно следят за выступлениями Майка Джонсона. И что важно очень тоже, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис незадолго до субботнего голосования как раз говорил о двухпартийном сотрудничестве и вспоминал вообще, когда такое было в последний раз, и особенно выделял работу Майка Джонсона. Он сказал о том, что демократы Палаты представителей проявили настойчивость, президент Байден проявил настойчивость, традиционные консерваторы во главе со спикером Майком Джонсоном проявили настойчивость, и это решение, это принятие этого законопроекта говорит, конечно, о вот этой межпартийной работе. Поэтому, мне кажется, это все друг очень внимательно слушают, что кто говорит. И, конечно, Майк Джонсон вообще сделал очень серьезный шаг. И его работа до сих пор под угрозой. До сих пор могут выдвинуть на голосование вопрос о его снятии. Сейчас есть три республиканца, этого достаточно, троих человек достаточно для того, чтобы вывести на голосование вопрос о снятии Майка Джонсона. Но другое дело, что, мне кажется, демократы все-таки это не поддержат, а значит, не пройдет это предложение.
Как это... Я еще обязательно тебя спрошу про эти активы, которые, значит, забирают себе российские активы в американских банках, да, правильно? Они же в банках, наверное, да?
В банках находятся, да, в американских банках, именно.
Я тебя про это еще обязательно спрошу, но я хочу у тебя спросить, вот этот вот пакет помощи, да, который, значит... Ну, очевидно, мы уже точно можем сказать, да, что все будет подписано всеми.
Ну, мы
не можем... 99.9.
Я всегда боюсь. Я всегда боюсь предсказывать, я всегда боюсь как-то быть слишком оптимистичной, но очень высока вероятность, что во вторник Сенат проголосует за этот законопроект и что президент его подпишет. Конечно, всегда могут произойти какие-то невероятные обстоятельства, шокирующие обстоятельства, которые... изменят всю ситуацию. Но я думаю все-таки, что во вторник, да, все будет подписано и в Сенате,
и Байденом,
и президентом.
Тоже, ну, то есть это, ну, в дни, наверное, да, или в тот же день подписывает Байден, или там в ближайшие, ну,
в
понятно.
В тот же день, я думаю, в тот же день Байден подпишет в тот же день, поскольку, ну, голосование можно, в принципе, могли бы сенаторы выйти в воскресенье, могли бы в понедельник, который является выходным днем у Конгресса. Но все-таки мне кажется, что они действительно не ожидали, что так быстро Палата представителей примет. Я думаю, они были уверены, что это затянется, по крайней мере, до воскресенья. Ну и, соответственно, вот поэтому они назначили уже голосование, рассмотрение на вторник. Но президент, в отличие от Сената, все-таки 100 человек в Сенате, они все должны собраться, президенту это просто ложится на стол, и он может это моментально тут же подписать.
Ну, поскольку Байден уже сказал, что он, значит, поддерживает, то, по идее, здесь сюрпризов быть не должно. Хорошо, но мой вопрос, знаешь, я это вела к чему? Ну, идет предвыборная кампания, и вообще подписывать такие вещи, наверное, не очень репутационно для Байдена хорошо. Я не имею в виду глобально, да, а для жителей своей собственной страны.
Конкретно, если мы говорим про выборы, ты совершенно права. Как мы с тобой уже обсуждали, вопрос помощи Украине стоит где-то за 10-м местом в списке вещей, которые волнуют американцев сейчас. Мы, конечно, следили за помощью Украине. Конечно, все следили за тем, как проходило голосование. Американцы за этим вовсе не следили. Им гораздо более важны другие вопросы. Экономика, безопасность на южной границе, здравоохранение, безопасность детей в школах, скулшутинги и все прочее, фентаниловый кризис. Вот это те вопросы, которые волнуют американцев. Вопрос о помощи Украине в действительности их не волнует в той степени, ну, в которой это интересует нас, конечно же. Поэтому, да, для Байдена это тоже, и для Майка Джонсона это вызов и серьезный шаг, и для Байдена это вызов и серьезный шаг. И вообще, если смотреть в исторической перспективе, если смотреть на это с точки зрения там, каких-то десятилетий или столетий истории, они совершают прямо серьезный политический шаг. Это очень важный и крутой, по-другому тут не скажешь, шаг с взглядом в будущее как раз. И нужно сказать, что мне это говорит о том, что США готовы к долгой войне. США готовы долго поддерживать Украину. Даже тот факт, что выделяются вот эти 9 миллиардов кредита. Ну да, мы с тобой только что говорили о том, что там непонятно, как они будут отдаваться. Президент может простить эти деньги в 26-м году, после 26-го года. Но даже сам факт выделения кредита воюющей стране, которая воюет за свое будущее, вообще за собственное существование, говорит о том, что США ставят только на победу. Только на победу Украины. Потому что как Украина будет отдавать эти деньги в случае проигрыша? И вот эта история также и с заморозкой активов, это тоже такой очень серьезный шаг, который говорит о том, что США полностью сейчас осознают свою роль в поддержке Украины. И они не отдают на откуп Европе, они не отдают первенство Европе, они берут на себя ответственность. И это очень серьезный шаг со стороны администрации Белого дома. И, конечно, это очень серьезный шаг, учитывая выборы, учитывая близость выборов, объяснить американским рабочим, почему должны выделяться 61 миллиард долларов Украине, гораздо сложнее, чем это объяснить европейцам, тем более нам, которые понимают и следят за тем, что там происходит. Поэтому да, тут Байден совершает серьезный, смелый очень шаг.
Ну, давай теперь поговорим про 6 миллиардов долларов. В контексте, конечно, предыдущих цифр это не звучит так уже. Так масштабно, но все равно это целых 6 миллиардов долларов. И США конфискуют российские активы для, как говорится, восстановления Украины, восстановления экономики Украины. Да? Там, расскажи, пожалуйста, тоже идет какое-то разделение?
Да, эти или 6 миллиардов, да, они могут идти только на восстановление, они могут идти только,
да,
на инфраструктуру.
Да, только на восстановление экономики или экономики и чего-то там еще.
Инфраструктура тоже.
Инфраструктура.
Все, что касается дорог, строительства, угу. Вот это вот,
ну,
все.
Восстановление, но... городов разрушенных, понятно, да.
Именно так. Но там есть такой сложный момент. Вот этот вот законопроект Repo Act, он давно очень рассматривался, и эти 6 миллиардов звучит, это действительно не так эффектно, как 61, но есть еще 300 миллиардов замороженных российских активов, которые были заморожены в самом начале полномасштабного вторжения. Все страны G7, они все, страны Большой Семерки, они все заморозили порядка 300 миллиардов российских активов. Что это такое? Российские активы – это ценные бумаги и другие виды активов, которые хранятся в банках всего мира, в том числе хранятся в США, но в США хранится 6 миллиардов, и основная часть хранится в европейских банках. Соответственно, в Европе большая часть вот этих вот активов находится. Россия покупала некие активы, покупала за доллары, за евро, и получала проценты ежегодно. Соответственно, сейчас стоит вопрос, и они были заморожены, проценты были заморожены, вот эти активы были заморожены. Сейчас стоит вопрос о том, кто может получать эти проценты. И вот, скорее всего, хотя звучит цифра 6 миллиардов, тем не менее, скорее всего, мы сейчас на данном этапе говорим о процентах от 6 миллиардов. Вот эти 6 миллиардов активов, они лежат в банках, но есть некоторые опасения относительно того, как США будут выглядеть в случае конфискации вот этих самих активов. Не процентов, а самих активов. Ну, важно заметить, что это только государственные, это обязательно только... Это не имеет отношения ни к каким частным вложениям, конечно. Это имеется в виду только государственные активы. Соответственно,
а что
сейчас,
это?
Скорее
то есть
всего...
нам понятно вообще, что это?
Это ценные бумаги, это разного это рода бумаги. Ценные бумаги, это все, что торгуется на биржах, это всяческие вложения, это, конечно, не деньги физически, которые они, это не деньги, которые находятся в банке, это исключительно ценные бумаги, которые работают, которые там повышаются, понижаются, но здесь нужен Потапенко, или здесь нужен кто-то из специалистов-экономистов, кто сможет это прокомментировать. Это ценные бумаги, которые находятся в, которые хранятся в американских банках. И сейчас принят вот этот вот законопроект Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity, восстановление экономического процветания и возможностей для Украины. Вот передача вот этих государственных активов Украине, деньги, которые пойдут на восстановление в первую очередь экономики и компенсацию военного ущерба, то есть это восстановление городов, восстановление инфраструктуры и так далее. При этом это не автоматическая передача. Если сейчас Сенат проголосует за этот законопроект, если президент его подписывает, это не автоматическая передача этих активов Украине. Только по решению президента Байдена это может происходить. То есть Украина может запрашивать у президента США, Байдена или любого другого президента, может запрашивать получение вот процентов и, соответственно, самих российских активов. И уже президент принимает решение о том, как, когда, сколько и так далее, что передается. Важно еще, конечно, насчет того, как примет решение президент, но это уже отдается на откуп, конечно, Белому дому.
А Байден говорил что-нибудь об этом?
Байден говорил о том, что... Ну, и Байден очень аккуратно формулировал, потому что... Он, в общем, тоже опасается, как это будет выглядеть со стороны. Не будут ли бояться вкладывать в американскую экономику в дальнейшем. Поэтому в первую очередь говорилось именно про проценты. В первую очередь говорилось не про 6 миллиардов, а вот про те проценты от 6 миллиардов, это тоже это миллионы и миллионы долларов ежегодно, которые зарабатывают эти ценные бумаги на 6 миллиардов. Поэтому решение вряд ли будет принято быстро. Но и, конечно, будет зависеть от того, кто будет в Белом доме, кто будет президентом, потому что именно президент, Белый дом будет принимать решение.
Но тут нужно, наверное, сказать, что Кремль на это ответил моментально. И они сказали, что предупредили, что США ответят за конфискацию собственности России, и Москва примет меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени. Ну, то есть это звучит, во-первых, как будто бы это все уже дело решенное, да, что эти, значит, конфискованные деньги уже точно пойдут туда. Вот. Ну, а если даже, вот я просто не знаю, знаешь, это юридические тонкости, тут, конечно, наверное, нужно с профильным юристом вообще говорить, но как это вообще работает? Прецедент есть? Как это?
Вот именно что, замораживать замораживали, а вот чтобы передавать противоборствующей стороне, вот это уже уникальная совершенно история. Замораживать, да, конечно, такое происходило неоднократно.
Замораживать довольно часто, да.
Да, но чтобы это передавать, чтобы передавались эти активы, вот это уникальная совершенно ситуация. Ну и поскольку это зависит, будет зависеть во многом от Белого дома, будет зависеть во многом от президента, это, судя по всему, еще и вопрос того, как американцы будут на это смотреть, как американцы будут к этому относиться. Нужно сказать, что вообще в законопроекте предусмотрен такой предупреждение, предохранитель от Трампа, если так можно выразиться. А именно, в законопроекте в Ripple Act предусмотрено, что разморозка этих российских активов может произойти только в случае, если Россия выводит все свои войска с территории Украины, с юридически международным правом признанной территории Украины. То есть это включает и Крым. Соответственно, пока Россия находится на этих территориях, пока Россия не вышла на границы, что называется, 91-го года, разморозки активов произойти не может. Да, президент может решить не передавать эти деньги Украине, но разморозки активов произойти не может.
Ну а если передадут, то как бы то все.
То все, конечно, да, это все уже будет оставлено Украине для восстановления и будет потрачено на восстановление. Ну, или будут передавать, вот могут передавать ежегодно проценты. Ну, и это сохранит за Белым домом некоторый контроль. Это, как мне кажется, этот законопроект принят тоже, в том числе и для того, чтобы американцев как-то успокоить о том, что США не должны платить бесконечно по счетам для помощи Украине. Вот будет помощь выделяться от этих процентов от российских активов, и, собственно, сами, возможно, российские активы тоже будут выделяться. Таким образом, получится, что платит за это Россия.
Ну, у нас с тобой еще остается несколько минут. Давай вот помимо того, что мы с тобой практически 50 минут про помощь, тот пакет помощи Украине подробнейшим образом рассказали, но там еще несколько важных тоже вещей еще приняли. Расскажи, пожалуйста.
Бурная деятельность была в Палате представителей. Не помню, чтобы они так активно занимались законотворчеством. Действительно, подавляющим большинством одобрили выделение 26 миллиардов на финансирование Израиля, включая 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, которая часть будет направлена в Газу. Против законопроекта выступил 21 республиканец и 37 демократов. Они проголосовали против меры, даже несмотря на то, что она содержит ту самую гуманитарную помощь для Газа, на которой они так настаивали. Но дело в том, что вот эти противники законопроекта помощи Израилю настаивали на том, чтобы продолжалось финансирование того самого Notorious, что называется, агентства ООН, вот агентство ООН по оказанию помощи Палестине. Дело в том, что после того, как американская разведка и Израиль обнаружили, что 12 сотрудников этого агентства непосредственно участвовали в атаке Хамас на Израиль 7 октября, США прекратили финансирование, да, вот этого агентства. И тем не менее, все равно часть республиканцев и демократов говорили о том, что нужно восстановить, потому что 13 тысяч человек, другие, которые работают в этом агентстве, они в действительности замечательно работают и помогают людям в Газе. Следующий законопроект, который был принят, это тоже подавляющим большинством, 385 против 34, это 8 миллиардов долларов союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они называют Indo-Pacific Region. Все, кто голосовал против, это были представители хорошо знакомого всем нам Freedom Caucus, про который мы говорили уже, тот самый, те самые бывшая чайная партия, ныне республиканцы-трамписты. А также еще прошел потенциальный запрет TikTok. В случае, если китайская компания не продаст американской компании TikTok, вот, собственно говоря, придется увидеть запрет TikTok в США. Сложно себе представить, это как будто бы я говорю про российские реалии какие-то, но вот все-таки это может пройти, тем не менее, через Сенат и может быть подписано, в том числе Байденом, тоже может быть во вторник или в ближайшие дни.
Ой, ну это вообще очень сложная тема, я думаю, что это опять-таки скажется на предвыборной кампании Байдена очень и очень плохо, если он такое сделает. Но там какие-то тонкости, да, там же можно купить, но это тоже стоит гигантских денег. Я вообще не представляю себе, кто в Америке, ну, кроме условного Илона Маска, может, наверное, позволить себе приобрести компанию.
Илона TikTok. Маска, который так плохо высказался о законопроекте помощи Украине, наверное, он просто не слушал пока еще наш с тобой подкаст. Вот он послушает, сразу все поймет, потому что он говорит о том, что нет стратегии выхода из войны, нет стратегии у Белого дома, как они видят помощь Украине, как они видят победу Украины. Ну вот, если бы он слушал, он бы знал, что Белый дом в течение 45 дней предоставит эту стратегию Конгрессу, и Илон Маск, может быть, он сможет как-то с этим ознакомиться.
Ее. Может быть, он ее увидит. Может быть, он другой твит напишет в своей соцсети X. Но что-то я сомневаюсь, честно говоря. Я его цитату точную не помню, да, как он процитировал, как он высказался по поводу этого пакета помощи, да, но он неодобрительно. Скажем так.
Неодобрительно. Илон Маск не одобряет.
Ставьте лайки подкасту «Коллективный Запад». Подписывайтесь, подписывайте ваших друзей, бабушек, родителей. Всех подписывайте на наш канал. На
бабушек, а дедушек тоже подписывайте.
Дедушек, да. Это не то, чтобы была дискриминация, совершенно нет. Просто спасибо. Вот для этого мы тут дуэтом и выступаем, дополняя друг друга. Спасибо вам большое. Мы с вами увидимся в следующий вторник в 5 часов. Пока.
Спасибо. Пока.
Thank you.